Кассета пятая. Продолжение 21 главы. Что значит не мыслить зла? Это отнюдь не значит, что любовь бесчувственна, слепа и не реагирует на зло, на проявление зла. О нет! Слушайте, как Христос порицает окружавшее его зло. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Горе вам, вожди слепые, безумные и слепые, змеи, порожденные ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиенны? Не мыслить зла значит никого не подозревать во зле, никого произвольно не обвинять во зле, никому не вменять зла, не сосредоточивать своего мышления на зле, не возгревать зла в душе своей, не замышлять людям зла, не говорить и не делать зла. Если мы о самих себе мыслим только одно доброе, то такое же доброе отношение мы должны применять и ко всем людям, без лицеприятия, Яков 2 глава. Если Божьи мысли и намерения о нас мысли во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду, то не такими ли должны быть и наши мысли, как всякому, с кем мы встречаемся. Иеремия, 29 глава. Как истинные христиане, мы должны бы иметь уважение, доверие и любовь ко всем людям уже потому, что уважение к другим укрепляет наше собственное самоуважение и вызывает в их сердцах уважение и доверие к нам. Попав в среду людей холодных и замкнутых, человек инстинктивно замыкается в самом себе, а оказавшись в среде людей раскрытых, доверчивых, добрых, ласковых, сердце человека, как цветок под утренними лучами солнца, тоже раскрывается. Мышление – источник великих подвигов и великих злодеяний. Человек не случайно переступает порог тюрьмы или направляется на каторгу. Где-то когда-то в уме человека зародилась тайная мысль, и, проникнув в сердце, там возгорелось. Но настал день, когда мысль созрела, и жатва наступила. Посев был тайный, жатва явной. Таков неумолимый закон мышления. Мышление – рассадник славы и позора, чистоты и нечестия, силы и бессилия, благополучия и ненужных страданий тела и терзаний души. Основа жизни плодотворной или же пустой и бессмысленной. Перемените ваше мышление, и вы меняете вашу земную жизнь и вашу вечную участь. Мы бессильны избирать для себя те или иные обстоятельства, но Бог дал нам свободу избирать то мышление, от которого обстоятельства зависят. Новое мышление не плод наших человеческих потуг, а плод Святого Духа, обитающего в нашем возрожденном свыше сердце. Без чистоты сердца не может быть чистоты мышления. До тех пор, пока Дух Святой не овладеет нашим мышлением, мы не способны владеть нашим языком, обуздывать уста свои, удерживаться от коварных слов. Псалом 33. Без чистоты в сердце не может быть чистоты в жизни. Мы способны возноситься своим мышлением до небес или низвергаться в бездну погибели. Быть царственным священством или нечестивцами. Господь испытует все сердца и знает все движения мысли. Так говорит Господь: «Я знаю мысли их, которые они имеют, мысли их, мысли нечестивые». 1 Паралипоменон, 28 глава, Исаия, 59 глава, Иеремия, 4 глава. Часто люди говорят в свою защиту: «Мы не властны над нашим мышлением и переменить его не можем». Кстати, Вольтер был одним из них, сказав: «Мы также не властны над нашим мышлением, как и над нашим кровообращением». Однако, говоря о духовных переменах в жизни грешника, мы отмечали уже, а теперь особенно подчеркиваем, что во всех этих переменах невозможное для человека становится возможным Богу. Господь обещает дать нам новое мышление, говоря: «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Евреям 8 глава. Бог производит эту перемену мышления в ответ на наше покаяние и оставление нашего старого мышления. Он повелевает: «Смой злое из сердца твоего, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Иеремия, 4 глава. Мы не можем не мыслить, мы всегда мыслим, но о чем? Есть множество таких вещей, о которых мы стыдились бы кому-нибудь сказать, но мы не стыдимся о них думать. Но Господь говорит: «Я знаю мысли их, которые они имеют». Второзаконие, 31 глава. Зная это и проверяя свое мышление, царь Давид молится и говорит: «Кто усмотрит погрешности мои, от тайных моих очисти меня, да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи». Псалом 18. Мартин Лютер писал: «Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы можем не позволить им вить гнезда на нашей голове. Мы не можем возбранить дурным мыслям пролетать в нашем мозгу, но мы не должны разрешать им оставаться, гнездиться и высиживать злочестивые поступки». Конечно, эта истина не требует большого ума для того, чтобы понять ее. Но одно дело – понимать истину, и совершенно другое – поступать по истине, воплощать ее. «Чтобы умно поступать, одного ума мало», – сказал один из героев Достоевского. «Любовь не мыслит зла, поэтому только те люди, в сердца которых любовь Божия излилась Духом Его Святым, способны не мыслить зла, жить в этой любви и пламенеть этой любовью». Зная, насколько успех духовной жизни и служения зависит от мышления, апостол Павел побуждает верующих к тому, чтобы они тщательно следили за чистотой своего мышления. Он пишет: «О горнем помышляйте, а не о земном. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, который не мыслит зла». Филиппийцам, 4 глава. Глава 22. Любовь и худая молва. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Вопрос правды и неправды – основной вопрос человеческой морали и созидания человеческого характера. И то, как человек относится к истине и лжи, безошибочно определяет его духовную сущность. Истина – противоположность неправды. Между истиной и ложью непримиримое резкое различие. Истина произошла от Бога, неправда от дьявола. Всяк про правду трубит, да не всяк правду любит, говорит народная мудрость. И так уж повелось, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, и потому гораздо охотнее верят и сорадуются неправде, чем истине. Для многих людей истина или правда – только относительное понятие, которое каждый может понимать по-своему. Они избегают и не хотят иметь истинного о них понятия, предпочитая жить под вечным вопросительным знаком, что есть истина. Где правда? В чем? Кто нам ответит? Где свет? Не праздный ли вопрос? Одна нам правда в мире светит. Ее на землю Бог принес. Его учение, слово света, все ложь, что вне его завета, и все то правда, что Христос. Круглов. Любовь не радуется неправде. Любовь не находит никакого удовольствия в негативных, отрицательных вещах. Она верит всему доброму и скептически относится ко всему плохому, что слышит. Любовь сорадуется истине. Любовь радуется, если злые слухи оказываются ложными. Она радуется, когда правда берет верх и торжествует победу над ложью, неправдой и злом. Любовь радуется, когда истина Евангелия возвещается и принимается людьми, когда люди жаждут истины, ищут истину и по принципам истины живут. Любовь не радуется неправде, неважно, в чем бы эта неправда ни заключалась и какие бы благие цели она ни преследовала. Всякая неправда есть грех. Все виды неправды – мерзость пред Господом, ибо мерзость пред Господом Богом всякий, любящий и делающий неправду. 1 Иоанна 5 глава, Второзаконие 25 глава, Откровение 22 глава. Одним из таких видов неправды, самых разрушительных и притворных, является непроверенная худая молва о человеке. Приходится поражаться иногда, как легко люди верят всякой худой молве, с какой бессомненностью принимают непроверенные слухи, с каким удовольствием, ревностью и злорадством передают все это другим, таким же порочным и легкомысленным людям. Откровенно говоря, есть в мире особый род людей, именуемых сплетниками, клеветниками, наговорщиками, занятием которых является сеяние зла, возведение напрасленным, распространение худой молвы, измышление самых невероятных слухов. Они чувствуют себя неудовлетворенными до тех пор, пока не очернят человека, пока не обольют его измышленной ими грязью наглой неправды, пока не подорвут его безупречной репутации и не положат конец его карьере, выбросив его за борт нормальной жизни. Добиваясь этой гнусной цели, клеветники вторгаются в общественную деятельность своей жертвы, в его профессию, религиозные убеждения, церковную активность, в его финансовые дела, жизненные планы, в его супружескую жизнь и самые сокровенные личные и семейные тайны. С исключительным коварством и подлостью эти люди шепчут на ухо каждому встречному о своих скандальных открытиях и догадках, умоляя их хранить сплетню в строгом секрете. Они заранее знают, что засекреченное напрасленно разнесется с молниеносной быстротой, и что об их сплетне никто, кроме базара, знать не будет. С большой наглостью и бесстыдством эти слуги дьявола распространяют свой наговор не только устно, но и письменно. При помощи анонимных писем они заверяют получателя в том, что только глубокая любовь к нему и доверие побудили их сообщить об этом печальном факте. Сделав свое дело, они злобно радуются, что адский огонь вражды или мести зажжен и пылает, что сплетня, как смертоносный яд, передается из уст в уста, отравляя сердца многих. Их злорадство подогревается еще и тем, что их жертва, на голову которой свалилась беда, и не догадывается даже откуда и от кого исходит такая клевета, и чья рука наносит ей неотвратимые удары, оставляя в душе кровоточивые раны. Вот что делают клеветники. Гремучая змея имеет больше человечности, чем эти люди. Имея на конце хвоста роговые кольца, издающие при движении известные звуки, гремучая змея предостерегает человека о приближающейся опасности, но сплетники даже на это не способны. Крылов весьма удачно определил губительную роль клеветника в басне «Клеветник и змея». Напрасно про бесов болтают, что справедливости они совсем не знают, а правду тоже они нередко наблюдают. И я пример тому здесь приведу. По случаю какому-то в аду змея с клеветником в торжественном ходу друг другу равенство оставить не хотели и зашумели, кому из них идти приличнее наперед. А в аде первенство известно тот берет, кто ближнему наделал больше бед. Так в споре сём и жарком, и немалом перед змеёй клеветник свой выставлял язык. А перед ним змея хвалилась жалом, шипела, что нельзя обиды ей снести, и силилась его переползти. Но Вельзеву не потерпел того, он сам тотчас же за него вступился и осадил назад змею, сказав: «Хоть я твои заслуги признаю, но первенство ему по праву отдаю. Ты зла, твое смертельно жало, опасна ты, когда близка, кусаешь без вины, и то немало. Но можешь ли язвить ты так издалека, как злой язык клеветника, от коего нельзя спастись ни за горами, ни за моря, ни за морями, так значит, он тебя вредней. Ползи же ты за ним и будь вперед смирней. С тех пор клеветники в аду почетнее змей. Задача клеветника, братьей наших, заключается в том, чтобы выдать ложь за истину, за достоверный факт, а подлинную правду извратить и до неузнаваемости запачкать. Но, слава Богу, любовь обладает удивительной способностью распознавания. Она интуитивно определяет, где неправда и где истина. Это дар от Бога. Лермонтов писал: «Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно». Любовь не радуется, когда человек попадает в беду по неосторожности, по неопытности, по наивности, чрезмерной доверчивости, наговору, доносу или клевете. Любовь не радуется, видя, как сатана заводит людей в омут греха, пучину горя, безысходный тупик, приводит их к разочарованию и отчаянию, дико посмеиваясь над их невежеством и глупостью. Любовь не верит худым слухам, не проверит лично их источника и не установит их достоверности. Любовь не принимает поношений на ближнего своего. Любовь не радуется злу, когда оно постигает кого-либо и не предсказывает. Это только ягодки, только начало. Вот увидите, не то еще будет. Короче говоря, любовь не злорадствует, но напротив, любовь в таких случаях преисполняется особым милосердием и состраданием к потерпевшему. Возьмем для примера такой исторический случай. Кайзер Вильгельм II проиграл войну. Его объявили главным виновником мировой трагедии, унесшей вечность миллиона невинных людей. В замок, где он был заключен, ежедневно плыл поток злобы. Со всех концов Германии, из всех стран мира шли письма, выражавшие ему самые жуткие пожелания, угрозы, негодования, проклятия и злорадства. Несчастный старик, потерявший все, включая жену и друзей, рубил от скуки деревья, прилегающим к замку парки, и читал злосчастные письма. В один из таких безотрадных дней кайзер прочитал письмо, которое коснулось его озлобленного и закрытого сердца и вызвало невольные слезы. Какая-то милая дама, жившая в захолустье Пруссии, писала ему приблизительно следующее: «Ваше императорское величество, вы натворили немало беды, и люди имеют полное основание негодовать на вас за это, но я лично не разделяю ни их чувств, ни их отношения к вам. Для меня вы все еще тот же самый, наш прежний кайзер, которого я с молодости привыкла любить и по-прежнему высоко ценю, безутешно скорблю о нем и вместе с ним душевно страдаю», и так далее. Изумленный таким содержанием письма, кайзер не мог успокоиться до тех пор, пока не добился встречи с нею и вскоре женился на ней. Этот исторический факт подтверждает правильность слов Тургенева: «Порицать имеет право только тот, кто любит». Другим видом неправды, с которым любовь не может ни мириться, ни сорадоваться, является негативное суждение о человеке. Мы знаем людей в большинстве случаев не лично, а понаслышке, и блажен тот человек, который успел уже убедиться в том, что никто из смертных и наполовину не так уж плох, как судят о нем люди или как отзываются о нем его противники. Нередко об одном и том же человеке разные люди могут иметь разные мнения и в суждениях своих по-разному ошибаться. Слово Божие говорит, что нет людей совершенных, и что даже пророки и священники в видении ошибаются и в суждении спотыкаются, что человек может быть преисполнен суждениями нечестивых. Исаия 28 глава, Иов 36 глава. Очень часто высказываемое нами мнение о человеке начинается похвалой, а кончается самым грубым осуждением. Где причина? Причина в отсутствии любви. Некто сказал: «Там, где любовь жиденькая, ошибки другого кажутся очень густыми, а там, где любовь густая, ошибки кажутся жиденькими». Слово Божие предостерегает нас против ошибочных суждений о людях, говоря: «Суждения и осуждения близки». Иов 36 глава. Там, где нет подлинной любви, в наших суждениях о человеке граница между суждением и осуждением легко сглаживается и нарушается. Итак, любое наше мнение о человеке зависит главным образом от духовного состояния нашего сердца и степени нашей любви к этому человеку. Бывают случаи, и таких немало, когда суждение о человеке, высказанное без любви, оказывается неточным, неверным и не соответствующим настоящей правде. Вряд ли мы ошибаемся, если скажем, что всякое суждение, которое мы выносим нашему ближнему, всегда будет неверно, ибо для воистину справедливого суда требуется божественная справедливость, которой мы, люди, к сожалению, не обладаем. Не поэтому ли Бог лишил нас этого права, сказав: «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены»? Луки 6 глава. «Вы судите по плоти, я не сужу никого», — сказал Спаситель, «но так устроены уши и очи, что себя мы не видим, не слышим, а другого и в сумраке ночи разглядим и жестоко обидим». Нам трудно согласиться с тем, что мы знаем только отчасти, и суждения наши о любом человеке весьма неполны, и наши способности для правильной оценки человека ограничены. Судя о человеке, мы вынуждены иногда иметь дело только с отдельными его поступками, а не характером человека. Не будучи сердцеведцами, мы не можем безошибочно определить и устанавливать те скрытые мотивы, которым человек руководился в своих словах, чувствах, поступках или поведении. Наше суждение о поведении человека в том или ином случае иногда основано на сведениях, полученных из вторых рук, пришедших к нам уже не в меру преувеличенными или преуменьшенными. Больше того, мы можем стать очевидцами того или иного случая или происшествия и при всем этом грубо ошибиться в своем суждении о всем виденном. Вспомним, например, случай из Библии. Первосвященник Илий смотрел на уста Анны, матери Самуила, и как она молилась в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. Наблюдавший за Анной, Илий был убежден в том, что Анна была не в трезвом виде, в то время как она не прикасалась ни к чему спиртному. Анна сказала в свое оправдание: «Я жена, скорбящая душою, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом». 1 Царств, 1 глава. Возьмем второй случай. В памятный день сошествия Святого Духа на апостолов многие, слыша их, насмехались и говорили: «Они напились сладкого вина». Деяния 2 глава. Эти очевидцы тоже все до одного ошиблись. Наконец, многие иудеи слышали собственными ушами, как Христос сказал: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Они слышали это, но превратно поняли слышанное ими. Иудеи думали, что Христос намеревается разрушить храм Иерусалимский, тогда как он имел в виду свое распятие и смерть, а он говорил о храме тела своего, поясняет апостол Иоанн, Иоанна 2 глава. Всякое превратное суждение о человеке – неправда, а если оно высказано перед другими – лжесвидетельство, Матфея 26 глава. Известный римский историк Светоний, родившийся в 65 году до Рождества Христова, многократно упоминающий в своих творениях о гонениях на христиан, об изгнании евреев из Рима при Клавдии, Деяния 18 глава и тому подобное, написал книгу, в которой изложил жизнеописание 12 Цезарей, не сказав ни об одном из них ничего худого. Он не сказал худого не потому, что у 12 Цезарей ничего худого не было, а потому, вероятно, что о худой и негативной стороне этих персонажей другие историки позаботились. Будем следовать в этом отношении хорошему примеру Светония. Если ты говоришь кому-то о человеке, перечисляй всегда то доброе, которое ты в нем видишь, и не больше. Предоставь удовольствие худым людям перечислять все то худое, которое они так долго и так старательно собирали о нем. Не будь сосудом для низкого употребления. 2 Тимофея, 2 глава. Если ты не имеешь ничего доброго сказать о человеке, не говори о нем вовсе, советует народная мудрость. Любовь не мыслит неправды, ни о ком не говорит неправды, ни от кого не принимает неправды, никому не передает неправды, не радуется неправде, не боится неправды, сражается с неправдой и побеждает неправду. Человек, преисполненный любви Христовой, не убоится худой молвы, ибо сердце его твердо уповая на Господа. Псалом 111. Господь сам испытал на себе ложность человеческих о нем суждений, как написано, и много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили нет, но обольщает народ. Иоанн 7 глава. На это Господь сказал, вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Иоанн 8 глава. Дерзнем ли мы сказать то же самое и о своих суждениях, и о осуждениях? Если же нет, тогда воздержимся от ложных умозаключений, скороспелых приговоров и безапелляционных вердиктов. Не осуждай за тем, что все мы люди, все слабы, немощны, окутаны грехом, волнуют страсти наши груди, в грехе родимся и живем. Не осуждай, чтоб ближним быть судьею, спроси у совести, ты сам-то лучше ли их? О, брат, кто точно чист душою, тот благ погрешностям других. Не осуждай, ведь слову нет возврата. Смотри, что, как сказал Спаситель, не равно. Увидишь спицу в глазе брата, а проглядишь в своем бревно. Не осуждай за тем, чтоб обличением не пал бы на тебя тот камень с высоты, тяжелый камень осуждения, который в брата бросил ты. Не осуждай, что люди злы душою, их жизнь сама бывает часто зла. Сперва узнай, какой их стезею она к погибели вела. Не осуждай, дерзнешь ли поручиться, что ты пристрастием не будешь увлечен. Не осуждай, ты можешь ошибиться. Не осуждай, не будешь осужден. Глава 23. Победа любви. Любовь все переносит. Из всех свойств новой человеческой природы любовь самая светлая, самая возвышенная, могущественная и всепреодолевающее свойство, свойство, присущее самому Богу. Ибо мы соделались причастниками божеского естества. 2 Петра, 1 глава. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, обещал Христос ученикам. И эту силу Святого Духа, силу Его любви, ученики получили в памятный день сошествия Святого Духа на апостолов. Эту же божественную энергию приняли и мы в тот момент, когда мы обратились ко Христу, и любовь Божия излилась в сердца наши Духом Его Святым. Ибо божественная сила Его дарована нам все потребное для жизни и благочестия. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Что такое любовь, как не божественная сила, божеское естество, его благодатное свойство в действии? Кто мы, христиане, как не причастники этой любви и силы? Сущность нашего христианства – любовь. Любовь – секрет нашей постоянной духовной победы. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами на всяком месте. 2 Коринфянам 2 глава. Любовь, пребывающая в нашем сердце, меняет направление и характер всех проявлений нашей жизни. Любовь озаряет наш земной путь. Любовь облегчает любое наше бремя и услаждает любое огорчение. Любовь угашает пожар ссоры и претворяет вражду в мир и печаль в радость. Любовь исцеляет нанесенные нам сердечные раны и удаляет боль. Любовь исторгает жало мести, все прощает, все забывает и ничто не вспоминает. С любовью нет бесцельности и бессилия, а без любви нет ни цели, ни силы. С любовью нет бедности и скудости, а без любви нет довольства и богатства. С любовью нет тоски и одиночества, а без нее нет ни дружбы, ни общения, ни счастья. Любовь все переносит, все преодолевает, за все благодарит. Любовь не ропщет на свою судьбу, на тяжесть креста. Она может изнемочь под его тяжестью и даже пасть, теряя сознание, но тут же подняться и, устремив свой взор к небу, продолжать свой путь. Любовь все побеждает. Любовь не бежит позорно с поля битвы, не сдает занимаемой ею духовных позиций и никогда не капитулирует перед своим врагом. Любовь бесстрашна и самоотверженно сражается до того момента, пока вождь воинства Господня отзовет ее во облаце заочной и сферы, недосягаемой для противника. Любовь все переносит, все побеждает. Мы должны согласиться с тем, что сам Христос, сражаясь с дьяволом, главную свою победу одержал не в жизни, а в смерти, не в пустыне и не в Гефсимании, а на Голгофе. Только там Он сокрушил главу змея и смертью смерть попрал. Мы, христиане, как воины Христовы, тоже призваны бороться до победного конца, но под борьбой мы понимаем не убивать, а умирать. Любовь все переносит, даже смерть, ибо в натуре любви есть постоянная готовность жертвовать собой. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Марка 8 глава. В этом наша верная победа. Не щади самого себя, все преодолеешь, все победишь, ободрял сильный христианин слабого друга в эпоху римских гонений. Любовь встречает на своем пути множество трудностей, постоянную озлобленность и нападки сатаны, различные соблазны мира сего, коварство врагов Евангелия, подавляющих истину неправдою, худые замыслы лжебратьев, непонимание плотских верующих, ежедневная война с собственной плотью и с духами злобы поднебесной. Господь посылает нам во всех случаях борьбы достаточно своей благодати и помогает все преодолевать его силою. С каждым человеком у сатаны двоякая задача. Вначале он обольщает человека суетой мира сего и старается не допустить грешника к духовному прозрению, покаянию, обращению. Но когда грешник все же покаялся и обратился ко Христу, тогда все старания лукавого направляются уже к тому, чтобы тормозить его духовный рост, нарушать его общение с Богом, парализовать его служение. У христиан древней апостольской церкви, видевших такое множество преград в следовании за Господом, возникали сомнения и вопросы, хватит ли у них на все это духовных сил, устоят ли они на узком пути или нет, победят ли они или окажутся побежденными. Зная их переживания, апостол Павел неоднократно заверял их в том, что любовь Христова вчера, сегодня и вовек та же, и что, пребывая в этой любви, мы непобедимы. Любовь Господня – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Притча 18 глава. Рассуждая по-человечески, у каждого из смертных есть нечто, чего он не переносит. Мы нередко слышим: «Я не снес бы этого», или «Я не переношу его, смотреть на него не могу» и тому подобное. Но любовь может все перенести и легко переносит. От силы нашей любви зависит размах всей нашей жизни и наша способность переносить. Мы только так много переносим, как много мы любим. Кто вовсе не любит, тот ничего вовсе не переносит. Любовь все переносит и все побеждает своим исключительным терпением, терпением Христовым. Претерпевший до конца спасется, победит. Любовь все побеждает своей верой. Любовь всему верит, что Бог сказал, верит, что все приходит к нам от Бога и что все содействует ко благу любящим Его. Римлянам 8 глава. Любовь все переносит своей неподражаемой выносливостью. Грозные волны зла, вал за валом, шумом низвергаются на нее, но она, как морской утес, несокрушима. Она все переносит покорно, спокойно и безмолвно. Любовь все переносит, побеждает своей надеждой. Любовь всегда надеется и всегда надеет. И всего надеется и всегда надеется. Любовь никогда не отчаивается и, уповая на помощь Божию, предвкушает скорую победу. Желая заверить возрожденных детей Божьих во всех этих истинах, апостол Павел ставит им целый ряд вопросов. Что же сказать на это? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Слово «отлучить» в греческом подлиннике означает «разъединить», «нарушить», «единство», «разлучить», «расторгнуть». Этим же словом Христос пользуется, говоря о расторжении супружеского союза. «И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Марка 10 глава. Касаясь нерасторжимости брака, апостол Павел поясняет, говоря: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Двое – одна плоть. Мы сочетались со Христом, вступили с Ним в вечный завет, стали членами тела Его, плотью от плоти Его и костью от костей Его». Ефесянам 5 глава. Христос – воплощенная любовь. Мы, верующие, неразлучны с этой любовью. Прибудьте во мне, и я прибуду в вас. Прибудьте в любви моей, и победа вам обеспечена. Апостол приводит дальше целый список тех духовных врагов, которые попытаются отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, с которыми христианину приходится встречаться, вступать в сражения, стоять против их всесокрушительных натисков, переносить все тяготы решающего боя и все преодолевая побеждать силою возлюбившего нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь? Нет, скорбь не может отторгнуть нас от любви Христовой. Он сам предупредил нас об этом, говоря: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие». Скорби безошибочно определяют искренность или ложность нашего обращения ко Христу. Павшее зерно на каменистую почву означает того, кто слышит Слово Божие и тотчас с радостью принимает его, но когда наступает скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. Матфея 13 глава. Таков Божий метод отсева чистого зерна от легковесной мекины. Многие наши скорби угодны Богу и слушат к славе Божией, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. 1 Петра 2 глава. Наши скорби приходят к нам по воле Божией, но большинство наших скорбей – нашего собственного изготовления, ибо корень всех зол есть серебролюбие, потому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофея 6 глава. Господь назван в Писании «муж скорбей, изведавший болезни». Он – защита наша во время скорби. Псалом 36, Исаия 53 глава. Господь желает, чтобы в скорбях наших мы обращались за помощью и утешением не к людям, а непосредственно к Нему. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49. Христианин не капитулирует перед скорбями. Великие скорби в жизни обыкновенных людей сделали их великими мужами Божьими. Скорби делают человека духовного еще более чистым и святым человеком, а неверующего еще более ожесточенным, отвратительным, злым. Нет, скорбь не отлучит нас от любви Божией. Кто отлучит нас от любви Божией? Теснота? Нет. Подлинный христианин не боится тесноты, трудных обстоятельств, безвыходности и безнадежности положения. Многие из детей Божиих оказались в тесноте, но воззвали к Господу, и Он вывел их на простор. Давид был одним из них. Свидетельствуя об этом, он говорит: «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь, тогда призвал я имя Господне. Господи, избавь душу мою, и Господь избавил. Из тесноты воззвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь». Псалом 114 и 117. Кто отлучит нас от любви Божией? Гонение? Нет. Если мы преисполнены любви к нашему Господу, гонение тоже не устрашит и не отлучит от Него. Для христианина гонение естественно и неизбежно. Господь сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас». Рожденный по плоти гонит рожденного по духу. Да и все, желающие жить благочестиво, будут гонимы. Филиппийцам 1 глава, 2 Тимофея 3 глава. Христос обещает гонимым за имя Его не только великую награду на небесах, но и особое блаженное переживание на земле, говоря: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5 глава. «Блаженны изгнанные за правду». Эти слова автор прочитал в Риме на кладбищенском памятнике полковника Пашкова, который проповедовал Евангелие среди представителей тогдашнего высшего общества и был выслан царским правительством за пределы России. Лучшие служители Евангелия подверглись гонениям и удостоились мученической смерти. Первые христиане считали для себя высокой честью оказаться в сонме мучеников. Они испытали поругания и побои, а также узду и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергались пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Евреям 11 глава. «Ибо нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Филиппийцам 1 глава. «Посему благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Римлянам 12 глава. «Кто отлучит нас от любви Божией? Голод? Голод – немаловажное стихийное бедствие, и Библия отводит ему много места. Живя в мире, мы подвергаемся бедствиям и скорбям этого мира. Наше уверование и следование за Христом отнюдь не является страховкой от голода или голодной смерти. Многие муки мужи веры прошли путем длительного голода, но остались верны Господу. Мы в бесчестии, даже доныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками», пишет апостол Павел. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в изобилии, и в недостатке». Коринфянам 11 глава. Апостол Павел не чуждался превратности земной жизни и не тяготился ими, когда они постигали его. Древний мудрец сказал: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Апостол Павел сказал больше: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава. Многие верующие христиане испытали в своей жизни верность Божию в выполнении своих обетований. «Не допустит Господь терпеть голод в душе праведника. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он души их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Они не будут постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты». Давид свидетельствует о том, что Бог не остается безучастным к переживаниям людей, уповающих на Него, и говорит: «Я был молод и состарился, и не видел праведника, оставленного Богом, и детей его, просящими хлеба». Никто из мужей Божиих не боялся, что голод отлучит его от любви Божией. «Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего», — говорит Давид. «И мы верим, что он будет и нашим убежищем в день бедствия нашего». Псалом 58. «Кто отлучит нас от любви Божией?» Нагота. Нелегко бывает человеку лишиться нормальных условий жизни, потерять вдруг все до нитки, остаться нагим. Конечно, в подобных случаях легче всего возроптать и поколебаться в вере, чем последовать примеру многострадального Иова. Выслушав 4 грозных вестника, постигшие его трагедии, Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился и сказал: Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Апостол Павел и Сила вспомнили, вероятно, об Иове, когда народ Филиппа восстал на них, и воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками, и, давши им много ударов, вергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Нагота, побои и колоды отразились на их физическом состоянии, но они не лишили апостолов тесного общения со Спасителем. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспели Бога. Иов 1 глава, Деяния 16 глава. Голод, нагота, побои, стужа и темница не были исключительным случаем в жизни апостола, имевшим место только в Филиппах. Апостол Павел писал позже: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков, даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». 1 Коринфянам 4 глава и 11 глава. Нет, нагота не отлучит нас от любви Божией. Не сказал ли Господь: «Не заботьтесь для души своей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеваться? Душа не больше ли пищи и тело одежды? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». Матфея 6 глава. Кто отлучит нас от любви Божией? Опасность. Всякая опасность инстинктивно вызывает страх и понуждает человека думать, как избежать опасности или как преодолеть ее. Жизнь апостола Павла изобиловала опасностями и угрозами. В Дамаске, где Павел обратился к Господу и начал свидетельствовать об Иисусе, воскресшем Сыне Божием, иудеи согласились убить его, сделав засаду у городских ворот. Но ученики, ночью взявши Павла, спустили его по стене в корзине, и он избежал их рук. Деяния 9 глава. Был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Господь мог бы не допустить этих опасностей в жизни апостола, но тогда он не видел бы силы Божией, способной проявляться в его немощах. Бог послал нужную для апостола благодатную силу, чтобы он мог все преодолевши устоять. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». 2 Коринфянам 11 глава и 12 глава. Итак, опасность не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Кто отлучит нас от любви Божией? Меч? Конечно, слуги Господни, оставаясь верными Ему до конца, могут умереть и от меча, как умер, например, Иоанн Креститель от меча Ирода, или как Павел от меча Нерона, как умирали многие мученики древнеапостольской церкви, средневековой инквизиции, или как умирают жертвы современного искоренения религии. Но замучить человека, отрубить ему голову за его убеждения, отрезать ему язык, вовсе не значит победить его, переубедить его, освободить его от религиозных убеждений, отлучить его от любви Божией, которую он имеет в сердце. Мы побеждаем врага, когда вместо позорного бегства стремительно идем к нему навстречу и уповаем на любовь Божию и благодать Христову, которая с нами. Наша победа – победа света над тьмою, истины над ложью, любви над злом и ненавистью. Христианин знает, что там, где есть вера в победу, там найдется и сила для победы. Там, где есть надежда на помощь Божию, ведущую к победе, там будет желание победы и предвкушение благодатной победы. Там, где есть любовь, там будет правильный мотив к победе и благословенные плоды победы. Итак, нет такого меча или другого вида насильственной смерти, которые могли бы отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Павел был глубоко убежден в том, что сатана никогда не будет способен отковать такого меча, который отсекал бы нас от тела Христова, членами которого мы по благодати Его являемся. Предсказывая грядущий триумф Христовой любви, апостол Павел восклицает: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Вечная победа любви обеспечена уже потому, что любовь все переносит». Глава 24. Бессмертие любви. Любовь никогда не перестает. Любовь Божия безначальна и бесконечна. Любовью все создано, и на Его любви все стоит, ибо мы им живем и движемся и существуем. Деяния 17 глава. Любовь никогда не перестает, никогда не прекращается, не умирает. Любовь вечна, ибо любовь бессмертна. Мы бессмертны, потому что созданы бессмертной любовью, созданы для бессмертной любви. Поэтому наша бессмертная душа не может удовлетвориться ничем временным, ничем меньшим, кроме вечной и совершенной любви Божией, ищущей нашего вечного блаженства. Бог говорит нашей душе: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение. Вот я начертал тебя на дланях моих». Иеремия 31 глава, Исаия 49 глава. И наша бессмертная душа, искупленная Христом, отвечая Ему, говорит: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иоанн 21 глава. Говоря о нашей взаимной любви ко Христу, мы не смеем даже помыслить о каком-то сопоставлении. Как бы горячо мы ни любили Его, мы всегда сознаем и глубоко переживаем, что мы не любим Его достаточно. Конечно, мы никогда не можем проявить ко Христу той любви, какую Он проявил к нам, проявить той любви, какой Он достоин и заслуживает. Но это не значит, что мы готовы пасть духом. О нет, мы стремимся любить Его всем сердцем и всем нашим существом настолько, насколько мы можем, даже и там, где мы не в силах любить Его, насколько мы должны. Не приходится оспаривать, что физическое блаженство нашего тела – здоровье, блаженство ума – познание истины, а блаженство души – в любви Божией. И нет большего утешения для наших часто усталых и нередко разуверившихся и разочаровавшихся сердец, как непоколебимая уверенность в том, что Бог нас любит, и нет высшего блаженства, как питать свою горячую любовь к Нему. В этом смысле слова Гёте: «Какое счастье быть любимым, какое счастье любить!» следует понимать как любовь между искупленной душою и ее искупителем. Все мы кого-то любим и кем-то любимы, но всякая такая любовь только временна, только до известного срока, момента и смерти, и может превратиться в целый ряд случаев обольщения, увлечения и разочарования. Но совершенно другое переживает искупленный, верит в себя милосердному Богу любви, любви, которая не перестает. Правда, сказал один из героев Достоевского: «Бог уже потому необходим, что Он – то единственное существо, которое можно любить вечно. Божья вечная, бессмертная любовь – наше бесценное сокровище. В этой кратковременной земной жизни она нужнее нам, чем все сокровища и вся слава мира. Она ценнее всех благ жизни. Она несравненно дороже, чем сама жизнь. Если бы нас спросили, что самое реальное в нашей жизни и смерти, то мы должны были бы, не задумываясь, ответить: «Милость Божия, пребывающая вовек, и любовь Христова, которая не перестает». Своим вечно пылающим факелом любовь способна не только озарять отдельные народы, но также светить светом тихим в сердцах искупленных, светить во дни их скорби и ободрять их в момент смерти. Мы, обитатели обветшалой планеты, способны забыть о том, что ничего не вечно под луной, что нынешние небеса и земля, содержимые Словом Божиим, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 2 Петра 3, 7 и 10 стихи. Вначале ты основал землю и небеса, дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, как одежду ты переменишь их и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. 2 Петра 3 глава, Псалом 101. Все обветшает, все изменится, все исчезнет, пройдет, прекратится, останется только тот, кто на протяжении всей истории человечества простирал и все еще простирает со креста Голгофской победы свои пронзенные руки и приглашает, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11 глава. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 2 Петра 3 глава. В момент восхищения Церкви и воскресения мертвых все тайны раскроются, и земные наши ограничения исчезнут. Все, что для многих кажется сейчас иллюзией, станет тогда реальностью. Священное Писание говорит о двух мирах: о мире видимом, материальном, и мире невидимом, духовном. Для Христа оба эти мира реальны. Для Него душа такая же реальность, как и тело. Любовь никогда не перестанет быть любовью. Любовь – вечная духовная реальность, не перестающая любить. Душа, как индивидуальная сила, тоже неразрушима и не может быть уничтожена. У бессмертной души человека есть особый дар, ниспосланный ей при возрождении свыше, проявлять небесные качества, неземные добродетели, любовь, милосердие, сострадание, веру, упование, терпение, мир, радость и тому подобное. Душа одарена способностью страдать и наслаждаться. Я верю в бессмертие души потому, что я имею в самом себе вечные нужды и влечения души, неудовлетворимые в земных условиях. Я верю в бессмертие любви, потому что только любовь Божия способна удовлетворять вечные нужды моей души. Мы носим в своей душе как бы некий безмерный масштаб вечности, жаждем безусловного, истинного, прекрасного, абсолютного и неизменного, нерушимого, а земная жизнь преподносит нам в ответ одно лишь приходящее, изменчивое, неустойчивое и ложное. Душа, живущая вне времени и пространства, не может быть счастлива там, где все ограничено временем и пространством. Только умирая телесно, человек, верующий, вступает в область неизведанных радостей, радостей вечных и вполне его удовлетворяющих. Поэтому душа, живущая в любви Христовой здесь на земле, не страшится перейти вместе с любовью в вечность. Вечность. Думали ли вы когда-нибудь о вечности? Что такое вечность? Слово это любой ребенок может произнести, но дать этому слову полное исчерпывающее определение не могут ни люди, ни ангелы. Кто измерил и постиг длительность вечности? никто, кроме одного непостижимого и вечного Бога, Отца Вечности. Вечность никогда не имела начала и никогда не будет иметь конца. Это бездонный и безбрежный океан времени. Это круг, замыкающийся в самом себе. Вечность имеет великое значение в нашей жизни и в нашей неизбежной смерти. Во все века и во всех народах вопрос вечности и загробной жизни играл главенствующую роль в их земной жизни. Лучшие умы человечества умирали с глубокой верой в вечность. Знаменитый римский государственный деятель, писатель и оратор Цицерон как-то сказал: «Когда я размышляю об удивительных способностях человеческого разума, о том, что он может помнить прошлое, уходящее в тысячелетия, и проникать в далекое будущее, когда я созерцаю достижения естественных наук и разнообразие искусства, которые все еще развиваются и простираются вперед, я убежден в непоколебимое и непоколебимо верю, что окружающая нас природа, содержащая такое множество изумительных вещей и явлений, не может быть смертной. Но если я ошибусь, утверждая бессмертие материи, то я не ошибусь, если скажу, что человеческая душа бессмертна. Если и это ошибка, то я хочу сознательно ошибиться, и пусть этой прекрасной ошибки никто и никогда не исторгнет из моего сознания». Чрезвычайно важно знать, что мысль о том, что мы становимся бессмертными, только расставшись с земной жизнью или после страшного суда, ложная мысль. По учению Священного Писания мы всегда бессмертны, бессмертны по своей духовной сущности, бессмертны вне всякой зависимости от нашего земного поведения или характера, бессмертны безразлично, грешники ли мы или святые. Через смерть мы вступаем только в вечное мучение или в вечное блаженство. Надежда, что после смерти физической наступает для искупленных состояние вечного блаженства, является секретом нашего христианского утешения. Это блаженное упование и ожидание жизни вечной, где нет ни болезни, ни слез, ни разлуки, ни горя, где царят только любовь совершенная, только мир, превосходящий человеческое разумение, только радость неизреченная и преславная, создавали и продолжают создавать великих мужей веры, неустрашимых мучеников и бессмертных героев любви. Некто сказал: «Если все это только иллюзия и сладкий сон, то и тогда разрешите мне иметь этот сон, так как только он, как это ни странно, делает меня лучшим, более полезным и более счастливым человеком. Лучше верить истинам божественного откровения и наслаждаться благотворными плодами этой веры, чем жить в кошмаре неверия и безрассудных отрицаний, глупо поразивать во мраке неизвестности, погружаться в трясину порока, в той уныния, самооплакивания, безнадежности, отчаяния и неописуемого предсмертного ужаса. Люди, посвятившие жизнь свою изучению душевных свойств человека, говорят, что жажда до счастья является одним из драгоценных качеств человеческой души, но эта жажда никогда полностью не бывает в земной жизни удовлетворена. Да, мы созданы для блаженства, и поэтому жажда всепоглощающего, захватывающего счастья, жажда жизни полной смысла, красоты и правды томит нас неотступно. Зная все эти вопросы нашей бессмертной души, Создатель приглашает всякого, воистину жаждущего, и говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иоанн 7 глава, Исаия 55 глава. Любовь никогда не перестает, ее вечный источник никогда не иссякает. «Живу я, и вы будете жить», сказала воплощенная любовь. «И сладко мне в часы страдания припоминать порой в тиши загробное существование неумирающей души». Никитин. Глава 25. Превосходство любви. Теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Мы с вами живем в особую историческую эпоху, предсказанную пророками, когда на земле скудеет вера, обнищает надежда и охладеет любовь. Эти три главных христианских добродетели должны будут подвергнуться огненному испытанию. Церковь Христова, ожидающая второго пришествия Христа, уже начинает проходить через это горнило и не без воли Божией. Господь не может удовлетвориться таким духовным состоянием оскудения, обнищания и охлаждения. Он желает, чтобы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, дабы мы трезвились, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. 1 Петра, 1 глава, 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Мы живем в мире постоянных изменений и перемен, томительной неуверенности и апатичной неопределенности, и как никогда раньше нуждаемся в непоколебимой вере, окрыляющей надежде и горячей любви. Каждая из этих трех главных добродетелей призвана Богом исполнять свое исключительное служение, играть свою неподражаемую в процессе нашего спасения роль. Из всех существующих христианских добродетелей Бог в своей премудрости избрал веру средством к нашему спасению. Без веры невозможно угодить Богу и невозможно спастись. Евреям 11 глава. Наша христианская жизнь начинается верою. Мы получаем оправдание верою. Христос вселяется в сердца наши верою. Мы живем верою, стоим в вере, отражаем верою раскаленные стрелы лукавого. Верою воинствуем, верою побеждаем мир, побеждаем лукавого, верою следуем за начальником и совершителем веры, исполняя его повеление. Бог избрал надежду и сделал ее для души нашей якорем безопасным и крепким. Вера – корабль, на котором мы совершаем свое плавание в житейском море. Бог – надежды наша твердая, непоколебимая, надежная опора. Евреям 6 глава, Римлянам 15 глава. Однако надежда, о которой мы здесь говорим, знакома только тем, кто пережил духовное банкротство, безнадежность, чувство полной обреченности и отчаяния, пришел сознательно к Богу, примирился с Ним и обрел свою вечную надежду во Христе. И действительно, наше положение до уверования было кошмарным, хотя мы этого не видели и не сознавали. Апостол Павел пишет: «Мы были бессмысленны, непокорны, заблудшие, были рабами похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга, жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего в сынах противления, жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Мы были в то время без Христа, не имели надежды и были безбожники в мире». Титу 3 глава, Ефесянам 2 глава. До уверования мы жили без Бога, без Спасителя, без спасения, без подлинной вечной надежды. «Надежда – это путеводная звезда, без нее, без движения нет жизни», – сказал Лев Толстой. «Все – дар Божий, но краше всех даров надежда лучшей жизни», – писал батюшка. «Можно многое потерять в жизни, и вскоре многое можно вновь наверстать и возвратить, но потерять надежду – это значит все потерять. В парижской тюрьме Роккет над дверью камеры смертника есть надпись: «Оставь надежду всякий, кто входит сюда». Но, к сожалению, не располагая истинной надеждой, многие смертники продолжают обманывать самих себя, живя ложными надеждами. Не то ли самое наблюдаем мы в духовной жизни человека? По словам Священного Писания, все люди без исключения духовные смертники. Все согрешили. Божий приговор гласит: «Неверующий уже осужден, потому что не уверовал в единородного Сына Божия. Возмездие за грех – смерть. Дар же Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Если мы не пришли еще ко Христу за помилованием, смертный приговор нам уже вынесен, и мы ожидаем исполнения божественного вердикта. Бог так сделал, что для грешника нет иного выхода, как только покаяться и, приняв Божий дар спасения во Христе, спастись или пренебречь Божьим призывом и помилованием навеки погибнуть. Тем не менее, многие люди сознательно пренебрегают этим простым и всем доступным Божьим путем спасения и предпочитают спасаться собственными путями и жить ложными надеждами. Следуя примеру большинства, до уверования мы только надеялись было замолить наши грехи, откупиться от них или умилостивить божественное правосудие добрыми делами и тому подобное. Многие люди жили и все еще продолжают жить постыдными надеждами. Они утешают себя, говоря: «Умру, зароют, как собаку, и конец всему». Ничто так не обнажает человеческого скудоумия, как такие именно рассуждения. Перед лицом всего божественного откровения и всех достижений науки человек XX века лишен всякого разумного права удовлетвориться подобной лженадеждой. Истинная христианская надежда – не что иное, как предвкушение обещанного нам Богом вечного спасения. Бог возродил нас к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах. 1 Петра, 1 глава. Вера дает нам непоколебимую уверенность в спасении. Надежда принимает это небесное наследство и преисполняет сердца наши миром и радостью. Христианская надежда – один из доспехов нашего духовного вооружения. Слово Божье призывает воинов Христовых и предлагает им облечься во всеоружие Божие, чтобы им можно было стать против козней дьявольских. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злы и все преодолевши устоять. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, пишет апостол Павел Ефесянам 6 глава и 1 Фессалоникийцам 5 глава. Исследуя предмет превосходства любви внимательнее и глубже, мы замечаем, что апостол Павел вовсе не умаляет величия веры и полезности надежды. Он не говорит, что любовь – все, а вера и надежда незначительны, что вера и надежда – только красивые кораллы, а любовь – величайшая в мире жемчужина, что только любовь необходима, а без веры и надежды можно свободно обойтись. О нет, Павел не говорит этого. Он отводит каждую из этих добродетелей надлежащее место. Теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Апостол Павел видит как бы чудесную корону, усеянную многими драгоценными камнями, рубинами, изумрудами, сапфирами, топазами, аметистами, а среди них три весьма крупные бриллианта, но один из них, называемый любовь, несравненно больше всех других. Какое же превосходство и преимущество любви усматривает апостол Павел? Великое превосходство во всех отношениях. Вера овладевает нашим разумом, надежда – нашим воображением, а любовь – нашим сердцем. Наша вера занята прошлым, надежда – будущим, а любовь – настоящим. Вера принимает совершившееся на Голгофе спасение. Надежда терпеливо ожидает полного осуществления этого спасения в вечности. Любовь проявляет плоды этого спасения уже здесь, в земной жизни. Вера приняла обещанное Богом вечное спасение. Надежда предвкушает вечное блаженство, а любовь уже сейчас наслаждается этим блаженством. Вера приводит нас ко Христу, надежда обогащает нас обновленной жизнью, любовь уподобляет нас Христу. Вера связует нас с Богом, надежда с вечностью, любовь же поддерживает связь в трех направлениях – с Богом, своим ближним и с миром сим. Любовь любит мир сей, но любит его не той любовью, о которой сказано: «Не любите мира, не того, что в мире», а той любовью, о какой сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3 глава. Вера побеждает мир, надежда не от мира сего, любовь свидетельствует миру сему. Вера проповедует, говоря, Бог совершил спасение, надежда добавляет, совершил для меня лично, любовь восклицает, совершил для всех. Вера принимает Христа в сердце, надежда наслаждается Христом, любовь открывает Христа всем окружающим. Вера и надежда действуют главным образом внутри, любовь вокруг. Вера и надежда протягивают свою руку, чтобы получить, любовь протягивает обе руки, чтобы получить и передать полученное нуждающимся. Вера принимает Христа, надежда ожидает его с небес, любовь ожидая служит ему. Вера собирает, надежда хранит, любовь распределяет. Без веры нельзя спастись, без надежды нельзя быть счастливым, без любви нельзя быть плодоносным. Вера – корни и ствол, надежда – ветви и листья, любовь – полносочные виноградные грозди, на пользу каждому желающему. Любовь всегда трудится, но не для себя, а для других. Она трудится, оставляя пожинать плоды своего труда грядущим поколениям. Наличие веры и надежды в сердце верующего проверяется по наличию любви. Без истинной любви не может быть ни живой спасающей веры, ни радостной надежды на скорую встречу со Христом. Там, где нет любви, там вера и надежда бесполезны. И бесы веруют, и, надеясь на неизбежное озеро огненное, трепещут. Без любви вера и надежда – только теоретическое знание. Знание без участия сердца – догма без прагмы. Любовь в жизни человека безошибочно определяет его духовную сущность, христианин ли он или нет. Имеет ли он силу любви, или же он имеет только вид благочестия, силы же его отвлекшейся. Ничто не может заменить, превзойти или вытеснить любовь. Коринфская церковь имела в своем составе немало одаренных и талантливых братьев, которые имели некоторые основания гордиться своими способностями и положением церкви. Некоторые из них гордились своим красноречием. Конечно, полезно иметь этот дар, если он связан со здравым смыслом, но не всегда так бывает. Некто сказал, одни люди бывают одарены красноречием и разумом, другие только разумом, а третьи, к сожалению, только красноречием. И нет ничего более плачевного, как видеть пустого оратора, бьющего воздух в переполненном зале. Таких ораторов апостол Павел называет медью звенящей и кимвалом звучащим. Другие в Коринфской церкви гордились даром пророчества. Они поражали своих слушателей с силой веры, знанием тайн священного писания, глубиной истолкования пророчества и откровений. На все это апостол Павел отвечает так: «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Третьи удивляли всех своей жертвенностью. Они были готовы на что угодно, вплоть до мученичества, и этим вызывали у некоторых явное восхищение. Но и здесь апостол Павел советует тщательно проверить те сокровенные мотивы, которыми мученик руководится. Он говорит, если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Из всего этого мы вправе заключить, что самые ценные дарования, самые высокие знания и самые жертвенные подвиги, если они не овеяны любовью, не имеют в очах Божьих никакого значения. Любовь обладает несравненно большими достоинствами и качествами, чем все знакомые нам дары, таланты и способности. Любовь терпеливая, независтливая, чинная, смиренная, неэгоистичная, спокойная, доверчивая, справедливая, нелицеприятная, великодушная, покорная. Она охотно прощает провинившегося, сочувствует страдающему, благотворит нуждающемуся, благословляет проклинающего, молится за обижающего и гонящего, поддерживает слабого, утешает малодушного, не воздает злом за зло, не отвечает ругательством на ругательство, непрестанно молится, за все благодарит и всегда радуется. Любовь – эссенция подлинного христианства. Апостол Павел смело и без всякого сомнения ставит любовь выше всех существующих добродетелей. Да мы и сами легко убеждаемся в том, что ее превосходство во всех отношениях неоспоримо и для всех очевидно. Любовь творит гораздо больше чудес, чем творит вера. Любовь способна творить такие чудеса, на какие не способна ни вера, ни надежда. Любовь делает тело христианина здоровым, душу счастливой, ум свободным, волю благоразумной, мышление положительным, чувства добрыми, совесть чистой, воображение духовным, всего христианина светлым, удовлетворенным, святым и блаженным. Любовь делает любую работу легкой, любую жизнь приятной, осмысленной и плодотворной. Любовь делает нашу юность духовно сильной, зрелый возраст духовно активным, старость ревностная, смерть триумфальная. Любовь Божия, извлекшая нас некогда из клоаки греха и не покидавшая нас в течение всей жизни, возносит нас ко вратам неба. Там, у врат Нового Иерусалима, мы скажем: «Вере, прощай, спасибо тебе, вера, ты привела меня ко Христу и всю жизнь вела меня по новому неведомому для меня пути. Ты побеждала искушения и соблазны, угашала раскаленные стрелы лукавого, преодолевала все преграды, препятствия и затруднения. Прощай, моя драгоценная, огнем испытанная вера. Прощай, надежда, ты помогала мне устремлять мой взор к небу, утешала меня в горе, ободряла в скорбях, окрыляла в унынии и безнадежности, учила меня жить будущим, которое стало для меня теперь вечно настоящим. Прощай, благая и непостыжающая надежда. Наконец-то я воочию убеждаюсь, в чем состоит надежда, призвание его, и какое богатство, славное наследие его для святых, и как безмерно величие могущества его». Ефесянам 1 глава. «Прощай, вера бесценная, прощай, надежда благая, с любовью у нас разлуки не будет». Глава 26. Наша главная нужда. «Более же всего облекитесь в любовь» – Колоссянам 3:14. Христианство в чистом его виде никогда не предназначалось Богом только для кафедр, амвонов и алтарей. Оно было предназначено для возрожденного человека, для его нового сердца и обновленной жизни. Истинное христианство не уход или бегство от реальной жизни, а сила для преодоления этих реальностей. Поэтому если христианство, которое мы лично приняли и которое исповедуем по воскресеньям, остается в стенах молитвенного дома или в ограде церковного здания, а не идет вместе с нами в остальные дни недели на работу, на службу, на занятия, если оно не меняет нашего характера, не воплощается в нас и не проявляется в нашей ежедневной жизни, наше христианство ложное. Христианство, как религия любви, не может быть эгоистичным, формальным, безучастным к чужой беде и безразличным к нуждам окружающей среды. Христианин без любви – лжехристианин, и христианство без любви – лжехристианство. Итак, мы имеем достаточно оснований сказать, что только то, что возвышено, что благородно, что основано на самоотречении и самопожертвовании, что исполнено любви и благодарности к купившему нас Спасителю, что полно сочувствия ближнему, что оправдывается и объясняется любовью, все это и только это истинное христианство. Едва ли нужно увеличивать размеры этого труда, вникая в такие вопросы, как «почему мы, христиане, потеряли свою первую любовь?», «когда, где и при каких обстоятельствах мы ее потеряли?», «каким образом христианство любви по духу превратилось вдруг в христианство обряда по букве?». Нас вполне удовлетворяет уже тот неоспоримый факт, что любовь нами потеряна, и что возврат к этой первой любви, первых христианства, является нашей главной нуждой. Читатель не мог не заметить той основной разницы, которая проводилась нами между подлинным христианством, проистекающим из вечного источника любви и тем видом христианства, которое было принято по наследству из вторых рук по традициям. Последствия этой печальной подмены самоочевидны. Надо быть духовно слепым человеком, чтобы не видеть, во что вырождается без любви человеческая личность. Как весь человек, которому надлежало быть храмом Святого Духа, превращается в какой-то вертеп разбойников, а сердце – обиталище любви, притом всякому нечистому духу. Посмотрите, что осталось от моральных устоев семьи, церкви, общества и всего человечества. Наблюдая за всеми этими признаками второго пришествия Христа, хочется воскликнуть с ветхозаветным пророком: «Горе нам! День уже склоняется к вечеру, распространяются вечерние тени». Иеремия, 6 глава. Вопреки всем успехам, открытиям, достижениям и блестящим завоеваниям науки, мир переживает не расцвет, а закат духовной культуры. Горе нам, если мы не видим этого и не принимаем к сердцу, ибо день действительно склоняется к вечеру. Для многих из нас день нашей жизни склоняется к закату. Быстро прошло детство, юность, молодость, зрелый возраст, незаметно подкрадывается старость, распростираются вечерние тени и начинают веять прохладой могилы. Божий день благодати, день спасения, который длился вот уже около 2000 лет, тоже близится к концу, а вместе с ним кончается день нашего служения Господу, приближается завершение истории человечества и открывается бесконечная вечность. Размышляя над быстротечностью жизни, апостол Павел то и дело побуждает верующих пробудиться от сна, свергнуть с себя всякое бремя, облечься в Господа нашего Иисуса Христа, отвергнуть дела тьмы и облечься в оружие света, оставить начатки учения Христова и поспешить к совершенству, облечься в любовь. Из множества метафор, которыми апостол Павел пользуется в своих посланиях, одежда является одной из лучших. Апостол Павел сравнивает одежду материальную для тела с одеждой духовной для души. Наши прародители ходили во свете Господнем и не стыдились, потому что были в одежде света, в одежде, какой облечен сам Господь, как написано: «Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием, Ты одеваешься светом, как ризою». Псалом 103. В момент грехопадения человек потерял свою духовную одежду и по своей греховной природе остается духовно нагим. Прародители неразумно пытались прикрыть свою наготу фиговыми листьями одежды материальной. Подражая им, многие люди поныне чувствуют свою духовную наготу пред Богом и стремятся прикрыть ее своими добрыми делами, одеждой своей собственной праведности, а не праведностью Голгофской жертвы Христа. Они, к сожалению, не знают еще, что до обращения ко Христу праведность наша, как запачканная одежда. Исаия, 64 глава. Апостол Павел пишет к верующим: «Наша праведность – Христос, и сам лично желает найтись не со своей праведностью, которая от закона, но с той праведностью, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам, 3 глава. Богатому юноше, законнику, уповавшему на свою праведность, Христос сказал: «Одного не достает тебе – рождение свыше». Одной из малоазиатских церквей Христос говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставила первую любовь твою». Откровение, 2 глава. Сегодня Христос обращается к нам и словами, сказанными им к Лаодикийской церкви, рисует духовное состояние современного христианства. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностью и покайся». Откровение, 3 глава. Вот почему апостол Павел предостерегает верующих против опасности самообольщения и всяких ложных мнений о себе и надежд, говоря, «Только бы нам и одетым не оказаться нагими пред лицом Господним». 2 Коринфянам 5 глава. «Помните, что все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». Галатам 3 глава. Павел повелевает «совлечься ветхого человека с делами его и облечься в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Павел пишет «облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». И как бы подавая итог всему этому списку духовных облачений, Павел пишет, «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Едва ли нужно спрашивать, почему мы должны облечься в любовь прежде всего и после всего и более всего. Мы должны это сделать уже потому, что любовь имеет превосходство над всеми перечисленными им добродетелями. Любовь из них больше. Мы должны облечься в любовь, потому что в этом величайшая нужда личности. Без любви личность вялая, бесхарактерная, бессильная, часто уродливая и всегда несчастная. Высшей целью каждой личности должно быть достижение любви, ибо только она научает нас и дает нужные духовные силы для того, чтобы переносить несовершенство других, всех уважать, всех любить. Величайшая нужда каждой семьи в том, чтобы облечься в любовь. Семья без любви – семья без души. Без любви в семье не может быть ни счастливого детства, ни окрыленной юности, ни желанной зрелости, ни достойной старости, ни спокойной смерти, ни блаженной вечности. Наконец, в чем величайшая нужда современной церкви, как не в том, чтобы каждый ее член лично пережил бы возрождение свыше и убедился на деле, что значит облечься в любовь и постоянно пребывать в любви. Когда же можно сказать, что мы облеклись в любовь? Только тогда, когда мы приняли Христа Иисуса не только как нашего личного Спасителя, но и как нашего личного Господа. Когда Он, как наш начальник и властелин, восседает на троне нашей души, получив от нас полное и безоговорочное право распоряжаться и управлять нашей жизнью, когда плоды Святого Духа явно проступают в нашем характере, когда мы, как ничтожные рабы Его, приобрели навык доверять и повиноваться Ему во всем, когда мы уже не свои и не для себя живем, как трудно современным христианам понять и принять эти истины, какими недосягаемыми кажутся они для всех нас, а ведь такое духовное состояние было отличительной чертой древнеапостольской церкви и остается по сей день сущностью подлинного христианства. Слово Божие недвусмысленно говорит, а Христос за всех нас умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Римлянам 14 глава. Мы уже говорили о том, что на земле царствует неумолимый закон эгоизма. Эгоизм – сущность греха, причина грехопадения и корень мирового зла. Главное проявление эгоизма в том, что каждый смертный живет только для себя. Каждый мыслит, говорит, решает и действует, преследует только свои личные интересы. В этом все зло человечества. И прав был Жан-Жак Руссо, сказав, «Человек, не ищи причины мирового зла, ты – это причина». Жить для себя в этом мире – явление вполне приемлемое. Но ведь мы, христиане, не от мира сего. Мы не должны сообразоваться с миром сим. Мы призваны жить новыми принципами, новым укладом жизни. Христос искупил нас от закона эгоизма и вложил в наши сердца новый закон – закон любви, закон совершенный, закон свободный. Иаков 1 глава. Так понимали и так жили первые христиане. Апостол Павел неоднократно упоминает об этом, как о факте всем христианам известном и всеми христианами принятом. Он пишет, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни. Римлянам 14 глава. Получение Евангелия, жить для себя, недостойно христианина, неправильно, предосудительно, преступно. Христианин, продолжающий жить для себя, не имеет права называться христианином.